Увидев высокий белый борт огромного парохода, едва заметно дымившего первой трубой в полуверсте от берега, Басманов невольно вспомнил темные зловонные трюмы, загаженные палубы судна, на котором он выбрался из ужасов новороссийской эвакуации, и ощутил нечто вроде мгновенной тошноты. Катер лихим разворотом подошел к широкому, почти касающемуся нижней площадки воды трапу. Встреченная здоровенным на голову выше Басманова матросом с тяжелыми, резкими чертами малоподвижного лица, они поднялись на просторную, тщательно выскобленную палубу.
«Сейчас вас проводят в каюту. Устраивайтесь. Если что-то потребуется, обращайтесь к любому члену экипажа. Все будет сделано в лучшем виде. Русских среди них нет, но язык все понимают достаточно. Отдыхайте, пообщайтесь со своими друзьями, а утром встретимся. Извините, что оставляю вас, но дела».
Шульгин развел руками и церемонно приподнял шляпу. Каюта, отведенная Басманову на верхней, то есть четвертой сверху палубе надстройки, поразила его размерами и невиданным с довоенных времен комфортом. Вообще тем, что существует еще на свете такой вот заповедник настоящей человеческой жизни, начисто равнодушной к бедам миллионов людей из бывшей Российской империи. Больше всего каюта походила на лучшие номера Астории или гостиницы лондонской, где ему приходилось бывать, возвращаясь на короткий срок с фронта в Петроград. Солидная мебель, обилие бронзовых люстр и бра, особые, свойственные как раз такого рода временным пристанищем богатых людей запахи. Очевидно, поселяя его здесь, новые хозяева хотели подчеркнуть не только важность его нынешнего положения, но и намекнуть на цену того, что он может потерять, нерадиво отнесясь к своим обязанностям. По крайней мере, такая мысль у капитана мелькнула. Отпустив матроса, невозмутимость и сдержанность которого напоминали скорее манеры дворецкого из хорошего английского дома, нежели простого моряка, Басманов побродил по каюте, осмотрел все ее жилые и подсобные помещения, постоял у большого окна со смешанным чувством, глядя на редко и неравномерно освещенный берег. Радость в этом чувстве, безусловно, присутствовала, но много было и тревоги. Сменял он скудную, тяжелую, но оставшуюся почти естественной жизнь на что? Выкурил папироску из любезно предоставленной на круглом столике гостиной коробки и решил поискать знакомых. Первый же встреченный в коридоре матрос, как и обещал Шульгин, на медленном, но вполне правильном, несмотря на акцент, русском языке, подробно разъяснил, на какой палубе размещены офицеры и как туда попасть. Четыре марша внутреннего трапа привели его в длинный 50-метровый коридор с множеством одинаковых полированных дверей светлого дерева с блестящими бронзовыми ручками. Басманов остановился, недоумевая, куда он попал. То есть то, что пришел он куда надо, сомнения не вызывало. Достаточно было услышать типичные, чисто отечественные речевые конструкции, густо висящие в воздухе. Они доносились из полуоткрытых дверей кают, из обширного помещения справа от трапа, похожего на предбанник, из бильярдной, где на нескольких столах азартно разыгрывались пирамидки. Лица почти всех были Басманову знакомы. Поразило другое. Все здесь были одеты в невиданные черно-зелено-желтые пятнистые куртки и брюки с множеством накладных карманов на груди, рукавах, коленях и прочих местах, и в высокие коричневые ботинки на толстенной в три пальца подошве. Только зеленые металлические звездочки на пятнистых хлястиках-погонах своим расположением намекали на принадлежность их владельцев к русской армии, поскольку ни в одной другой, кроме, правда, сербской или болгарской, подобные знаки различия не использовались. Бросалась в глаза поразительная чистота, сияющий паркет и словно час назад вычищенные ковровые дорожки, что, впрочем, почти компенсировалось интенсивностью запахов гуталина и табачного дыма. Перед Басмановым остановился один из леопардов, в котором, присмотревшись, он узнал штабс-капитана Мальцева, завербованного им первый день вместе с поручиками. Был он свеж, чисто выбрит, очень коротко подстрижен. и никак не походил на худого, нервного, заросшего серой щетиной беженца, каким был всего 10 дней назад.
— О, нашлась пропажа!
— радостно воскликнул Мальцев, пожимая Басманову руку.
— А мы, брат, думали, что ты сбежал.
— Куда бы это я сбежал? — удивился капитан.
— Ну, мало ли куда, да хоть в Париж!
Басманов вспомнил, что действительно высказывал подобную мысль только вот Мальцеву или кому другому. Все же, кажется, с Мальцевым он об этом не говорил.
— Да что ж, Париж, мы теперь, может, и почище Парижа кое-что увидим.
— Уж здесь ты прав. Такое, боюсь, увидим.
Мальцев осекся. Он еще не понял, в каком качестве появился на судне Басманов и стоит ли перед ним откровенничать.
— А тебя еще не переодели? Ты когда прибыл? Где разместился?
— Там, наверху, на втором этаже, ближе к корме. Сейчас и не знаю, найду дорогу или нет.
— А, на господской половине. Ну-ну. В начальство выбился. А чтобы не заблудиться, надо схему изучить. Они везде висят. У тебя там не второй этаж, а верхняя палуба. Наша палуба Б. Ну и так далее. Привыкнешь.
— Никуда я не выбивался. Сам ничего не знаю. Посадили, привезли, поселили. Барахло свое бросил и пошел вас искать. А вы что, плохо устроены?
— Не сказал бы. У всех одноместные каюты, но кое-кто предпочитает двойные, чтобы веселее. И еще пустых осталась пропасть. Дивизию нашу свободно растолкать можно. Говорили мне умные люди в свое время, поступая в гардемаринские классы. Только после реального училища без экзаменов брали. Нет, понесло меня в кавалерийские. Моряки хоть всю войну, как люди, прожили. Обед за столом, из фарфоровых тарелок, каждый день рубашка свежая, кителек беленький. А мы 5 лет в грязи, в шей кормили, портянки по месяцу не меняли. Эх!
Он с досадой выругался, чуть не плюнул на пол, но ковровая дорожка вовремя удержала.
«Ну и служба тут, скажу я тебе!»
«Чем же она плоха?»
«Да неплоха, чё зря говорить. Только и в юнкерах меня так не гоняли. Первые дни чуть не сдох, а я уже с 17 лет в строю, ты меня знаешь. Ох, и материли тебя поначалу, сосватал, мол, так его и раз так. А потом ничего, отъелись, отоспались, даже нравиться начало. После бардака нашего беспросветного. Сам все увидишь. Пойдем лучше выпьем за встречу».
В большом ресторанном зале второго класса с колоннами и множеством 4-местных столиков посередине и 2-местных вдоль стен сидели за столами и толпились у стойки буфета с 50 таких же пятнистых офицеров. Басманов даже ощутил некоторое неудобство от своей правильной формы.
«Господа, смотрите, кто к нам пришел!» —
громко объявил Мальцев, и все обернулись.
«Едим бесплатно, пьем бесплатно, кому что нравится!»
— повествовал штабс-капитан, когда закончились общие приветствия и рукопожатия со знакомыми и приятелями. В тихом углу устроились впятером. Басманов, Мальцев, подполковник генерального штаба Сугорин, некогда весьма близкий к Лавру Георгиевичу Корнилову, а по последней должности командир полка добровольческой дивизии, и те самые поручики, с которых все началось, Давыдов и Эльснер.
«На берег пока не пускают, да никого и не тянет. Нажрались с того берега!»
Мальцев чиркнул себе ребром ладони по горлу.
«Здесь поспокойней. Всего в достатке, есть чем развлечься. Кроме девочек!» —
криво усмехнулся Давыдов. Сугорин плеснул в бокалы вермута едва до половины.
«А чё так скромно?» —
поинтересовался, придерживая горлышко бутылки над своим бокалом Басманов. Ему хотелось выпить за встречу, как полагается, в волю.
— Скоро сам не захочешь, когда утром 20 кругов по палубе, а потом до обеда так накувыркаешься. Тяжело выходит.
— О как! А что еще тут с вами делают?
— Неужто не знаешь? Ну, раз не знаешь, то сам увидишь. А пока не увидишь, не поймешь. Если бы мы солдат до инкеров перед войной так и муштровали, вот та армия была бы.
— А оружие? А снаряжение?
— вмешался поручик Давыдов.
— Ничего не скажешь, напридумывали люди. Я вот думаю, отчего мы ничего подобного на фронте не видели? Я с американцами в Архангельске вот так был.
Сугорин сцепил пальцы рук и тряхнул ими перед собой.
— Ничего особенного у них не имелось. Те же винтовки, ну еще танки привозили, Марк II. И вояки так себе. Вот жратва, да, нормальная. Если б с таким оружием, как у нас, они хоть 2 дивизии вооружили, через месяц войну бы кончили.
«А о чем вы?»
Пытался включиться в разговор Басманов, но не получилось. Собеседники его не слушали, продолжая какой-то давний спор.
«При чем тут американцы? Это же наши русские из Африки, и оружие у них свое, секретное, на заводах Йоханнесбурга сделано. За границей они только детали заказывали, а собирали сами...»
поручик, ты меня не сбивай. Я тоже не пальцем. В академии кое-чему учился. Есть такое понятие — общий уровень развития техники. Вот ты хоть режь меня, не поверю, что сейчас на каком угодно заводе можно построить аэроплан, чтобы летал, скажем, по 500 верст в час.
Про аэропланы не знаю, не приходилось дело иметь. А про остальное скажу — ничего особенного. Автомат Федорова когда на фронте появился? В 16-м. И никто не удивился. Здесь почти то же самое. Сделано поаккуратнее, конструкция попроще и только. На Тульском оружейном и не такое сделать можно. Тоже и танки. Совершенно ничего сверхъестественного.
— Господа, подождите, господа! — вмешался до этого молчавший Элснер. — Я все-таки 3 курса технологического прослушал. Если толковый инженер внимательно изучил опыт войны, учел все недостатки техники, да располагает неограниченными средствами и производственной базой, то он и вправду может сделать многое. А вот сколько непреодолимых проблем придется решать в серийном производстве?
— Ладно,
— отмахнулся от него полковник. — Если все это есть, значит, сделать его было возможно. Меня другое больше занимает. Против кого все? С кем мы воевать должны? С туземцами не похоже. С регулярной армией где, с какой и в чем смысл? Какие бы мы молодцы не были, с сотней человек много не сделаешь. —
Да ну, господин полковник, с такой сотней повоевать можно!
— возбужденно возразил Давыдов.
— Мы вон на кубанских переправах ротой в штыковую против дивизии красных ходили, и то...
А может быть, действительно, затерянное в дебрях Африки княжество, как в копьях царя Соломона?
— мечтательно протянул поручик Элснер.
— Тогда действительно для охраны границы сопровождение караванов с золотом больше и не надо. 10-15 человек всегда отобьются от туземцев и грабителей.
— Ну, это уж сказки пошли. А я привык рассуждать в более серьезных категориях. Рано или поздно все, что нужно, мы узнаем. Раз нас тренируют, значит, есть определенная цель, и следует быть к ней готовыми. А сейчас я спать пойду.
— Куда спать? Рано еще. Лучше давай в бильярд сразимся по маленькой. Лень что-то. Да и настолько я отвык от нормальной жизни, что для меня сейчас лечь в чистую постель в отдельной каюте, ночничок зажечь, книжку полистать, папироску спокойно выкурить и собственный клозет с электричеством. Нет, господа. Вот что ценить надо, а не бесплатную выпивку. Уж чего-чего, а выпить я на фронте во всякое время мог.
Подполковник вежливо откланялся, пошел к выходу. Наблюдавший за ним Басманов заметил, что на полдороги Сугорин резко сломал траекторию, словно влекомый магнитом подошел к стойке и сгреб несколько банок диковинного, консервированного, словно свинина, пива.